Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В этом году в моде детективы из советской жизни. Мы уже рассказывали в радиожурнале «Поверх барьеров» о двух романах Тома Роба Смита. Его герой, офицер МГБ Лев Степанович Демидов, расследует таинственные убийства в сталинском СССР. Книги Тома Роба Смита стали бестселлерами. Читательский успех сопутствует и недавно вышедшему роману другого молодого английского писателя Дэвида Солоя «Невинный». Фактически это два романа под одной обложкой. Они даже набраны разным шрифтом. В начале 70-х бывший майор КГБ вспоминает о деле пианиста Анатолия Юдина, расследованием которого он занимался в 48-м году. Один роман – это событие 72-го года, эпоха детанта. Герой книги Александр пересматривает свои прежние ортодоксальные убеждения, спорит с братом-журналистом Иваном о советских порядках. Вторая часть книги – воспоминания Александра о командировке 48-го года в Уральскую психбольницу, где находился Анатолий Юдин, страдающий редкой формой амнезии. На Лубянке заподозрили, что Юдин пишет антисоветские мемуары, и Александру приказали расследовать это дело. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной, которая встретилась с автором романа «Невинный» Дэвидом Солоем.
По сути дела, перед нами параллельное художественное исследование советской жизни конца 40-х и начала 70-х. Так что «Невинный» – социальный роман со встроенной в него мемуарной прозой. Автор не занимается неприкрытой критикой советского тоталитаризма. В романе нет пропагандистских мотивов. Дэвида Солоя занимает прежде всего удивительное, как он считает, существование в зловещей и страшной советской действительности простодушного идеализма, людей, искренне поверивших официальной пропаганде о построении коммунистической утопии. При этом он вовсе не считает их жертвами пропаганды или стокгольмского синдрома, зомбированными существами с промытыми мозгами. Источник этого идеализма автор романа усматривает в душевных качествах этих людей. Качества эти кажутся ему чем-то вроде сублимации инстинктивного религиозного чувства.
Советская действительность 30-х годов, по крайней мере на Западе, традиционно воспринималась как время жутких страданий и репрессий. Конечно, это правда, однако, занимаясь сбором материала для книги, я обнаружил, что с этой жутью сосуществовал подлинный идеализм. Мне это показалось очень трогательным. Надеюсь, что моя книга, в которой я показываю Россию той эпохи, правдива. Понятно, что я не совсем уверен, какой была подлинная реальность того времени. Я никогда не жил в России, но думаю, это могло быть правдой. И это, на мой взгляд, одна из важных черт коммунистического режима. И хотя этот режим просуществовал на протяжении десятилетий и за это время менял свои черты, меня поразило то, что в 30-е годы у многих людей, особенно у молодежи, были идеалистические представления о строительстве нового общества. Контраст между этим идеализмом и непомерными страданиями народа создает высокий пафос трагедии, который, надеюсь, мне удалось в какой-то мере передать.
30-е годы были временем лихорадочной активности. Мы невероятно продвинулись вперед за короткий срок. Казалось, одновременно осуществляются тысячи важнейших проектов. В начале десятилетия я поступил в центральную школу ОГПУ. Это был период невероятного воодушевления. Мы чувствовали себя апостолами, готовились пожертвовать всем во имя великой борьбы. Сотворение коммунизма было для нас священным делом. Я использую христианскую терминологию и подозреваю, что христианство было в какой-то степени невнятным откликом до научной эпохи на те же вещи, на которые марксизм откликнулся научно, потребность наделить смыслом наше существование, потребность в надежде. Так что вполне естественно говорить тем же языком, языком веры, языком нового рая и новой земли. Потому что именно это, казалось, мы создавали тогда, новый рай и новую землю. Как сказал Блок, надо устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. В этом для нас и заключался дух 30-х годов.
Для понимания идейной подоплеки романа огромное значение имеют политические споры братьев Александра и Ивана. Если в своих воспоминаниях о деле Юдина Александр предстает убежденным коммунистом, а его брат-журналист Иван выглядит сомневающимся интеллигентом-попутчиком, то в той части романа, где дело происходит в 70-е годы, их роли как бы меняются. Иван становится беззастенчивым и циничным приспособленцем, а Александр пересматривает многое в своих убеждениях и отношении к работе своего ведомства. Иван, его характер и поведение – очень важная, подмеченная автором примета советской эпохи, которая насаждала не только страх, насилие и ложь, но и повсеместный конформизм и предательство.
«Та весна была временем Ждановщины. Еще одно слово, которое ты позабыл, Иван. Рассудок человеческий формирует то, что люди видят и слышат. И если, к примеру, ленинградские литературные журналы были одержимы нигилистической западной писаниной, это подрывало наше стремление к коммунизму, движение к нему в сознании человека. Это было важнее всего. Так что я немало времени потратил, беседуя с представителями интеллигенции об их работе. К сожалению, многие мои товарищи относились к этому негативно, смеялись над стихами прямо в лицо людям, их написавшим, и говорили: «Да кто это будет читать? Какое это имеет отношение к жизни обычных людей?» Или с демонстративным отвращением слушали музыку, а потом кричали: «Кому такая музыка нужна? Обычный человек хочет мелодии, которую может напеть». Подобное мещанство только восстанавливало людей против нас. Благодаря моему опыту в такого рода работе меня и отправили на встречу с Юдиным. Готовясь к встрече, я изучил его досье. На снимке из выпускного альбома Московской консерватории 1939 года был запечатлен задумчивый молодой человек. Он не смотрит в объектив. На губах намек на ироничную улыбку. Чувственное лицо, но не нежное. Густые брови, крупный нос. К сожалению, свидетельства против этого задумчивого юноши были весьма серьезными. Его преподавателем в консерватории был Генрих Гаусман, немец, женатый на русской. По всей видимости, он заменил Юдину отца. Юдин часто проводил свободное время с его семьей. На выходных приезжал к нему на дачу. Но его увлечение буржуазной немецкой культурой, похоже, предшествовало знакомству с Гаусманом. Немецкий он выучил в школе и, как исполнитель, специализировался на произведениях Баха. В досье говорилось, что он часто сравнивал произведения русских композиторов с творчеством немецких в пользу последних. Он написал эссе «Значение формы и форма значения в музыке Баха». Среди его корреспондентов было несколько немцев. Как минимум один раз он выразил в письме восхищение гитлеровским режимом. В армию его призвали в конце лета 1941 года. В июне, после вторжения, он попытался выйти на связь с Гаусманом, передать ему письмо через швейцарского музыканта Альберта Цугцванга. В этом письме он говорил о своем желании покинуть СССР и поселиться в Германии, стране, где у него столько друзей. Письмо было перехвачено. В апреле 1942 года Юдин написал своему другу, музыковеду и члену нацистской партии Рудольфу Штиглиху. В этом письме, которое тоже попало в наши руки, он интересовался возможностью переезда в Германию, писал о превосходстве немецкой культуры и намекал на свою уверенность в победе немцев в войне. В связи с этим был выписан ордер на его арест, факт, который не был упомянут в некрологах, опубликованных через несколько недель. Таковы были данные, известные мне, когда меня отправили в Метельев-Лог на встречу с Юдиным в апреле 1948 года.
Характерно, что автор не осуждает, но и не оправдывает своего главного героя. Александр в его понимании невинный. Это к нему относится название романа. При этом Дэвид Солей хорошо осознает двойственность, амбивалентность значения этого слова в английском языке, что характерно и для русского. Для автора Александр, чекист и соучастник сталинских преступлений, не столько невинный в юридическом смысле человек, то есть невиновный, непричастный к преступлению, сколько простодушный, наивный, непорочный, безобидный участник зловещих событий.
В английском языке слово «невинный» обладает, по крайней мере, двумя главными значениями – «невиновный» и «наивный», или «не от мира сего». Я выбрал это название, потому что мне хотелось, чтобы в нем прозвучали оба эти значения, и таким образом ситуация не показалась черно-белой. Одно из этих значений – невиновный. Относится к таким персонажам романа, как Юдин, доктор Лазовский, Надя Лазовская. Людям, которые ни в чем не виноваты и были жертвами режима. Другое значение этого слова – наивный или не от мира сего – относится к характеристике главного моего персонажа – Александра, которого я наделил такого рода невинностью. Мне кажется важным, что в романе Александр существенно не меняет своих убеждений. И хотя Владимир Путин уверяет, что бывших чекистов не бывает, в моей книге Александр говорит о своих сомнениях в былой правоте. Тем не менее, думаю, что людям крайне трудно существенно менять свои убеждения, особенно в поздний период жизни.
На самом деле ничего необычного в облике Юдина не было. Я сразу узнал его по фотоснимкам, несмотря на то, что голова у него была выбрита, как у заключенного. Миловидная темноволосая женщина провела его в комнату. Был ли он слеп? Нет, он увидел меня и улыбнулся. Но что-то в его улыбке показалось мне странным. Несмотря на улыбку, Юдин, несомненно, был напуган. «Здравствуйте», — я протянул ему руку. «Анатолий Юдин?» И тут произошла первая странная вещь. Он на миг растерялся, пытаясь пожать мою руку, и промахнулся. Он смотрел на нее, и при этом его ладонь сжимала пустоту. Озадаченно я поймал ее. «Вы, Анатолий Юдин?» – переспросил я. Он все так же улыбался, испуганно, неуверенно. Затем, когда я повторил свой вопрос очень медленно, он серьезно кивнул и ответил. «Ладно, да». «Как вас зовут?» – переспросил я. Он не мог ответить. «Вы Анатолий Юдин?» «Анатолий Юдин», — повторил он, явно не понимая смысла этих слов.
Интересно, что толчком к написанию романа «Невинный» послужили работы выдающегося российского психолога, основателя отечественной нейропсихологии Александра Лурии. В романе заподозренный в антисоветской деятельности пианист Анатолий Юдин, раненый в голову на фронте, страдает необычными формами амнезии, утраты памяти, и афазии, потери речи, которые, тем не менее, позволяют ему писать и размышлять. Симптомы его болезни Дэвид Солой заимствовал из двух работ Лурии «Травматическая афазия» и «Восстановление функций послевоенной травмы». В английском переводе их названия были изменены.
Импульсом, заставившим меня написать эту книгу, были две книги Лурии. Одна из них была посвящена его медицинскому опыту. В другой, под названием «Человек в расстроенном мире», описан раненый в голову во время Второй мировой войны советский солдат с очень необычными симптомами болезни. Он страдает от амнезии, у него отсутствует речь, но, несмотря на это, он способен писать и описывать свое состояние. Этот случай показался мне очень интересным, и я решил создать персонажа, который был бы серьезно ранен, но тоже не утратил бы способности писать. Поначалу я собирался сделать местом действия романа современную Англию, которую знаю лучше, но затем решил, что целесообразнее, как и в книге Лурии, поместить героя в послевоенный Советский Союз. Это и заставило меня заняться изучением этого зловещего мира. Собственно, из этого и развился весь сюжет романа.
Дэвид Солой признается, что еще одним важным стимулом к созданию романа, помимо работ Лурии, стала возникшая у него идея передать описание советской действительности через письменные упражнения своих персонажей. Этот стилистический прием так его захватил, что стал жанровой и структурной основой романа «Невинный».
То, что многие персонажи книги постигают действительность, описывая ее, так же важно для меня, как и работы Лурии. Сочинительством занимается большинство моих главных героев. Они описывают свою жизнь, пытаются извлечь из нее некий смысл и понять самих себя. Мне хотелось также показать, насколько трудно людям судить о действительности, не выходя за пределы личного жизненного опыта. Я не собирался давать детальное описание советской реальности того времени. Это задача для монументальной и всеобъемлющей работы. Моя задача скромнее – показать ее через судьбы своих персонажей и обстоятельства их жизни.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Дэвид Солой, автор романа «Невинный».